В эфире Радио России, клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит в первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение, и тем не менее остается при своем. Программы, которую ведут Ксения Липанова и Дмитрий Вадимников. Ксюша, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья.
Мне кажется, мы все-таки дожили до весны.
Ну, хотелось бы так думать.
Здравствуй, лапша. Мы традиционно начинаем нашу программу с обзора писем, которые приходят на наш адрес. Электронный vl01@rambler.ru.
И на наш почтовый адрес 125040, Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Воскресная. Здравствуй, лапша. Пишет Сергей Куканов. В последней передаче вы задали вопрос. Напишите о том, что вам больше всего нравится.
Сразу хочу прервать чтение письма и сказать, что вообще-то, Сергей, вопрос был несколько другой. Вопрос звучал так. Напишите нам, пожалуйста, о том, что вам больше всего нравится в себе.
Да, это принципиально другая тема, но нам все равно понравилось ваше письмо. Итак, пишет Сережа. Спешу ответить. Мне очень нравится каждый день наблюдать за тем, что происходит в мире. Наблюдать за тем, как этот мир меняется. А ведь любое изменение внешнего мира предполагает необратимое изменение и твоего личного внутреннего мира. Ксюша, я опять прервусь. Между прочим, в конце концов, может быть, он пишет и о себе, потому что он пишет о том, что ему нравится в себе то, что он любит наблюдать за миром.
Ну да, так иногда получается, да. Когда люди даже пишут о том, что им не нравится, но выражения, которые они употребляют, говорят о том, какими чертами они сами обладают. Итак, Сергей продолжает. А каким он бывает, твой личный мир? Неземной, обжигающий, тонкий, хрупкий, с едва заметным отчаянием на твоем лице. А может быть, ты его придумал вчера, когда из дома вышел по срочному делу, внезапно задохнувшись от буйной желтизны набросившихся на тебя осенних листьев, а вместе с ними первого понимания смысла жизни.
И везде так много света, что весь этот спальный район в одно мгновение умещается у тебя на ладони.
И вот ты уже прикасаешься кончиком языка к красным крышам его новостроек. Пробуешь на вкус мокрый асфальт. Останавливаешь автомобили, как в детстве, начиная ими забавляться. Сдуваешь с деревьев последние листья, и все вокруг кувыркается и летит вслед за твоим желанием казаться прозрачным и свободным.
И кажется, что желтизна была здесь всегда, еще до того момента, когда ты успел подумать о ней. И в эту минуту мир такой невозможно красивый и тонкий, что закрой глаза, и можно потеряться навсегда.
А вот письмо от Галины Елохиной, которая как раз правильно поняла наш вопрос. Дорогие Ксения и Дмитрий, здравствуйте. Вы спрашивали, пожалуйста, мне нравится, что я не вру. Когда мне было лет 30, я поняла, что всякая неправда всегда наружу вылезет и потом станет вдвойне неприятно. И я решила больше не врать. Не знаю, насколько чисто получается. По крайней мере, трудностей с этим не испытываю. Конец цитаты. Кстати, Дима, в прошлый раз, когда я только задала этот вопрос, и помнишь, спросила тебя, как ты думаешь, какие ответы я получаю? Ну, на одном из сайтов интернетских. Да. Ты сказал первое, что тебе пришло в голову, я думаю, что это твое, наверное, качество, честность. Угу. Галина пишет тоже нам о том, что она не врет. Как ты думаешь, вообще вот это вот качество, его точно можно отнести к чисто положительному?
Ты знаешь, мне кажется, что это качество можно точно отнести к полезному. Я тебе сейчас объясню, что я имею в виду. Понимаешь, когда ты врешь, ты очень сильно начинаешь себя изнутри разрушать. Не психически, а физиологически, физически. Когда ты говоришь неправду, тебя что-то ударяет внутри головы. Не случайно ты же знаешь, что детектор лжи построен на том, что он считывает просто физическую, физиологическую реакцию организма. Представляешь, что происходит, какая буря возмущения происходит в организме, когда ты врешь? То есть все нормально, у тебя не мигают глаза, ты не улыбаешься подлой улыбкой, но внутри тебя происходит буря возмущения. осознав только на секунду эту мысль, надо раз и навсегда отказаться от любой попытки вранья.
Да, здесь, видимо, я с тобой согласна. Другое дело, что есть ситуации, когда нельзя человеку сказать правду.
О, это да, это несомненно.
Это другой вопрос. Но можно, наверное, здесь как-то ее избежать. Все-таки ложь – это искажение, это извращение факта. То есть ты одно выдаешь за другое. Знаешь, умолчание – это некоторое...
Я просто думаю, что это касается той ситуации, когда ты говоришь правду про себя. Нельзя лгать про себя. Не в смысле, что нельзя лгать другому человеку. Как ты сегодня выглядишь? Выглядишь ты прекрасно, Дима, да, врут тебе. Я не про этот случай. В конце концов, если мне будет все время говорить, что я выгляжу плохо, да, мне будет неприятно. А ложь самому себе – вот что разлагает. Вот что разрушает тебя.
Ну, с этим я согласна, но думаю, что Галина писала все-таки немножко о другом.
Здравствуйте, Ксения и Дмитрий. Пишет нам Юлия на наш электронный адрес vl01@rambler.ru. Я отвечу на ваш вопрос, что мне в себе нравится, но позже. А сейчас мне хочется как-то сказать о том, почему зачастую о себе честно так трудно говорить.
Это прозвучит банально, но мне кажется, это случается потому, что мы себя не любим. Мне некомфортно с самой собой, когда я ощущаю, как что-то во мне противится тому, что считается успешным. Неудобно чувствовать, что я не хочу получать образование, должность, благо, отношения, которые ценимы в обществе, пусть даже самым маленьким, но тогда уж самым близким. Не хочу идти на митинги, не хочу уезжать за границу, не хочу смотреть умные фильмы и читать культовых авторов.
И уж тем более неудобно, странно и стыдно произносить это вслух перед другими людьми.
Что касается вашего вопроса, я хотела бы сказать, что я стараюсь жить своей жизнью, ищу новый опыт, телесный, духовный, пытаюсь наблюдать людей, а не свои несостоявшиеся жизни в других людях.
Но для меня это обобщается одним качеством, которое я правда ценю и которое не хочу потерять. Я рада, что у меня есть чувство собственного достоинства, и оно помогает мне любить себя, любить свою лень, упущенные возможности, потому что они позволяют мне делать то малое, что я действительно хочу делать, и получать от этого восторг.
И я надеюсь, что когда я останусь уже совсем одна, моя честная последняя мысль будет такой, что это все была я.
Ты знаешь, Ксюша, когда ты читал, я тоже следил глазами по письму, и, как часто бывает, неправильно прочитал слово. И мне очень понравилось, хотя то, что Юля сказала, тоже потрясающе. И моя честная последняя мысль будет такой, что это все-таки была я. Ну, понимаешь, да? Все-таки была я. Какая-то в этом пронзительность есть. Я все-таки жила, я все-таки была.
Да, мне очень понравилось письмо Юли, потому что я так уважаю людей, которые могут честно и открыто сказать: «Довидал я в гробу ваши митинги». Или «Не пойду я на артхаусное кино». Ну, например, я не говорю, что это плохо. Вот, и не буду я читать того, за кем все гоняются. А я буду я. Я буду делать то, что я считаю нужным и должным.
Наконец-то прослушал «Лапшу» с прошлого воскресенья. Пишет нам Максим Петров.
Максим Петров – это наш постоянный слушатель. Он долгое время писал нам из Павлодара, из Казахстана. А сейчас он уехал на постоянное место жительства в Америку, в Соединенные Штаты. И вот продолжает слушать нас там и писать нам оттуда.
Сколько раз у меня было такое, что я отворачивался от любых самых красивых чувств и привязанностей, от возможности начать отношения с мыслью «некогда». Как часто я думал только о своих обязанностях. А это же неправильно. Ты же человек, а не робот, заранее расписанный и вычерченный по прямой жизни. В конце концов, я хочу здесь наконец-то влюбиться и жениться. Что-то мне ужасно смешит эту последнюю строчку. Очень здорово, Максим.
А мне так нравится. Я так желаю счастья Максиму. Да. Я хочу, чтобы он встретил хорошую девушку, влюбился наконец и женился, потому что у него замечательный для этого возраст. Счастья вам, Максим.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen, bienvenue, Welcome im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett.
Есть известная фраза Уильяма нашего Шекспира, что весь мир театр.
А люди в нем актеры.
Да,
и люди, все мы в нем актеры.
И все мы в нем актеры, и люди в нем актеры. Мы сегодня хотим говорить о том, что происходит на наших внутренних сценах. К чему мы готовы, к каким победам мы готовы, к каким поражениям.
И какие границы мы можем себе позволить переступить, а какие нет.
4 часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика, самый Бомонт, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре. Ей нетрудно было угодить.
Джулия, довольная, взволнованная и счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью.
Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо, превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть ли не зримый кульминационный пункт всей пьесы.
Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими. Никакая самая неожиданная развязка столь поразительная. Все актеры играли превосходно, за одним исключением – Эвис Крайтон.
Сомерсет Моэм, роман «Театр».
Кать, а какие-то другие границы существуют в вашей жизни? Допустим, те границы, которые вы хотели бы перейти, или наоборот, к которым вы не хотели бы даже приближаться? Границы отношений между людьми.
Это мы разговариваем с молодой певицей Катей Петровой. Мы уже беседовали с ней в предыдущих наших программах, и она нам очень нравится.
Но в первую очередь я всегда хотела бы остаться собой. То есть я вижу, как люди в разных профессиях, ну, что называется, идут по головам, тогда как, может быть, даже раньше никто не мог от них этого ожидать, и они сами не могли от себя этого ожидать. А по прошествии какого-то времени это все же случается. Больше всего на свете я бы не хотела, чтобы я изменилась в худшую сторону. Открывать для себя новое, пробовать что-то новое и меняться в лучшую сторону — это, конечно, хорошо.
А вы всегда точно отдаете себе отчет в том, что хорошо, что плохо? Вы сказали поменяться в худшую сторону или в лучшую сторону? Нет, ну, конечно, идти по головам, это как бы однозначно, да.
Дело в том, что это же все субъективно, что для одного хорошо, для другого плохо. Поэтому я смотрю только на свое мнение, что для меня хорошо, что для меня плохо. Ну и, наверное, на мнение моих близких. Если вдруг я поверну не туда, я знаю, что они всегда скажут, что что-то не то. Но такого вроде бы еще не было. Ну, может быть, по мелочам разве что.
Тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Похвала всегда приятна артисту. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке.
Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции.
Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое – из сверкающей серебряной парчи. И, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте.
Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линялой тряпкой.
Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то, как фокусник вынимает из шляпы кролика, большой платок из пунцового шифона и стала им играть.
Она помахивала им. Она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него.
Зритель как завороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены так, что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением, и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль.
Джулия еще на репетиции заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Но ее последний удар был случайным.
Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек. Этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение. Она поглядела на Эвис тревожными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам.
Вы чувствовали, что она сгорает от стыда за ветреную девицу. Вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко.
Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли.
С Эвис было покончено навсегда.
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo.
Скажите, а то, что вы не хотите идти по головам, независимо от того, в реальности это или в сновиденческой реальности, вы не боитесь, что это повлияет на вашу карьеру в худшую сторону?
Ну, а что карьера? Когда-нибудь все мы состаримся, будем сидеть и думать о своей жизни, и я не хочу, чтобы мне было стыдно. Я, может быть, добьюсь каких-то невероятных высот, но я потом обязательно буду жалеть об этом. Надо оставаться человеком в любом случае.
А вы не боитесь, что вы тогда будете сидеть в вашей старости и сожалеть о том, что вы не воплотили какой-то шанс? Например, вы, я сейчас абстрактно, не пели в «Ла Скала». А могли бы петь в «Ла Скала», если бы... Ну, пошли по головам. Притом пошли по головам, нечто убили человека. Допустим, соперничали с ним жестко, настояли на своем.
Все-таки ходить по головам и настоять на своем — это немножко разные вещи.
Да.
Мне кажется, что ходить по головам имеет абсолютно...
Негативное такое.
Да, это ходить по головам. Четко настоять, вот Катя нам скажет.
Четко настоять на своем — это одно. Конечно, это я всегда делаю, и без этого никак, потому что иначе более жесткие люди, может быть, окажутся впереди. А по поводу ходить по головам и карьерного роста, я считаю, что если вдруг я сделаю что-то такое, от чего мне будет стыдно, потом то, чего я добьюсь в плане профессии, для меня это уже не в радость будет. И какой тогда смысл? В радость будет только то, чего я добьюсь сама, трудом, трудолюбием своим и с помощью хороших качеств. Иначе это не принесет никакой радости абсолютно.
Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление.
Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Но то, что я вижу через арку, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, реальны в этом мире.
Вот в чем ответ Роджеру. Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведение искусства. Мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они – инструменты, на которых мы играем. А для чего нужен инструмент, если на нем некому играть?
Это мысль развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее. Собственный ум казался ей удивительно ясным.
Роджер утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они – тени. Мы вкладываем в них телесное содержание. Мы – символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален.
Говорят, игра – притворство. Это притворство и есть единственная реальность.
С Сомерсет Моэм, роман, театр.
Лапша.
Хорошо, уточним границы слова. Что такое ходить по головам? Ну вот возьмем в певческом, в театральном, в артистическом понимании.
Ну это можно назвать одним словом предательство, любое предательство. Вариантов очень много.
Ну хорошо, варианты такие. Вы и ваша подруга, вы вместе поете. И узнаете, например, что происходит прослушивание на какую-то роль. Вы идете, зная, что для вашей подруги это очень важная история. Но тем не менее она важна и для вас. Вы идете и, соревнуясь с ней, стараетесь сделать как можно лучше свою партию. И вы выигрываете. Вы получаете эту роль, зная, что на самом деле для вашей подруги, может быть, это был вообще последний шанс. Это, в принципе, ходить по головам.
Но если я буду знать, что для подруги это последний шанс, то я, в принципе, не пошла бы на это прослушивание. Потому что если я иду туда, значит, я уже знаю, что у меня есть шанс. Есть такой вариант, да, развития событий, что я получу эту роль. Я же это пойму не только тогда, когда я ее получу, я это буду понимать уже заранее. Поэтому я заранее не пойду просто на такой шаг.
Вообще, конечно, вопрос статуса и то, что ты его добиваешься или, по крайней мере, хочешь добиваться, это одно из самых страшных человеческих испытаний. Мне кажется, даже не желание денег, хотя это всегда очень важно, а вот желание иметь статус, который будет выше другого. Вот как-то устроена наша человеческая природа так, не самым лучшим образом, что нас чаще всего волнует именно это. Мы готовы не доедать, голодать, ну, я сейчас условно говорю, да, не иметь много денег, но только бы иметь высокий статус.
Ну, наверное, на религиозном языке это называется гордыней.
Да,
это,
наверное,
такой распространенный грех, и ему подвержены очень многие люди. Я даже думаю, что почти все просто в разных...
Я думаю, что все, конечно.
В разных ситуациях, потому что даже вот эта поговорка «уничижение паче гордости» говорит о том, что вот те, кто слишком у него, я такое, я ни на что не способна, я там, то есть, опять, это та же гордость, только вывернута наизнанку.
Как перчатка, да?
Да, но, к сожалению, так оно и есть.
Ты часто себя ловила на этом?
Поначалу
на гордости?
Я думала, что у меня нет ее. Ну, честно, потому что я человек независтливый, и как-то вот не хотелось чего-то, допустим, добиться, или мне было грустно от того, что я как раз ничего не добилась, долгое время я работала, ну, в тех местах, которые были по-своему хороши, но они не доставляли мне того удовольствия, которое доставляет работа на радио. Понимаешь? И вот как-то так...
Ты чувствовала какое-то неудовлетворение и недовоплощенность?
Да, недовоплощенность, неудовлетворение, но я думала, что я это заслуживаю, потому что я просто, ну, такая вот ни на что не способная. Когда я попала на радио, ну, ты помнишь мои начальные первые шаги, я тоже была ни в чем не уверена абсолютно. Потом, когда уже стало что-то получаться, я прошу прощения за вот такие слова, то тут, наверное, может быть, действительно начали проявляться, вот, проявляться то, о чем ты говоришь. Желание получить некий статус, желание не уронить свое лицо. То есть, вот, допустим, неудачная программа, а это бывает с каждым, ну, не самая удачная, или просто, которая тебе категорически не понравилась, вызывает такую ужасную боль, это не заслуживает того, вообще-то говоря. В конце концов, каждый человек имеет право на ошибку. И это показывает то, что задето, вот то самое, что можно назвать гордыней.
Вот, кстати, о гордыне. Я думаю, что это можно адресовать нашим слушателям. Напишите нам, пожалуйста, в ваших письмах, какой самый серьезный для вас грех вы несете в себе. То есть, что является самым большим, по вашему мнению, вашим грехом?
И пишите нам, пожалуйста, об этом по адресу 125-040 Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Или на электронный адрес vl01@rambler.ru. А мы будем ждать ваших писем.
Режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова и двое бессменных ведущих.
Ксения Липанова и Дмитрий Воденников. Пока.
Счастливо вам.
Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be.
Радио России.